Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Россия – могильщик договора СНВ-3. Кончина СНВ-3 – пролог гонки ядерных вооружений. Кто виновен в крушении последнего договора, ограничивавшего уровень ядерных и ракетных арсеналов США и России? Можно ли доверять Москве? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Николаем Соковым, старшим научным сотрудником Венского центра разоружения и нераспространения ядерного оружия, в прошлом участником обсуждения договоров о стратегических вооружениях в составе советских и российских делегаций, и со Стивеном Бланком, сотрудником Филадельфийского института внешнеполитических исследований, в прошлом профессором военного колледжа армии США. 11 февраля, через 6 дней после прекращения срока действия договора СНВ-3, министр иностранных дел России Сергей Лавров еще раз напомнил, что Москва готова придерживаться лимитов на размер ядерных арсеналов, установленных договором, до тех пор, пока их придерживается Вашингтон. Несколько месяцев назад Владимир Путин предложил неформально, поскольку формально договор продлить невозможно, оставить этот договор в силе еще на год. Призывы Москвы понятны. Ей будет трудно потянуть полномасштабную войну против Украины и, если не гонку, то масштабное наращивание ядерных вооружений, что почти наверняка произойдет, поскольку США намерены тратить на обновление своего ядерного арсенала по 100 миллиардов долларов в год в течение 10 лет. Президент США Дональд Трамп ответил на эти жесты России демонстративным безразличием. «Если действие договора прекратится, — сказал он, — то оно прекратится». А госсекретарь Марко Рубио так сформулировал претензии США к этому договору и косвенно России. «Мы искренне желаем снизить глобальную ядерную опасность, но мы не примем условий, которые нанесут ущерб Соединенным Штатам, и не будем игнорировать несоблюдение условий договоров». Первым шагом американских военных, освобожденных от пут СНВ-3, будет реактивация ныне законсервированных дополнительных 4 пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет на субмаринах класса «Огайо». Итак, эпоха контроля ядерных вооружений, начавшаяся в 70-х годах прошлого века, похоже, закончилась. В лучшем случае, как надеются многие, лишь взяла паузу. Кто несет ответственность за крах режима контроля вооружений? Этим вопросом я начал разговор с Николаем Соковым. Николай, как вы думаете вообще, справедлива ли такая постановка вопроса? Как мы знаем, прямым поводом для Соединенных Штатов стало то, что 2 года назад Россия отказалась допускать американских инспекторов для верификации соблюдения этого договора. Понятно сомнение. Зачем заключать договор со страной, которая не выполняет существующий договор?
Ну, это немножко по-другому, на самом деле, звучит. В 23-м году Россия приостановила действие договора. Здесь есть определенный, так сказать, юридический спор. США говорят, что замораживать договор было нельзя, потому что в самом договоре это не прописано. Но в России в данном случае позиция очень железная. Юридически она имеет право заморозить любой договор в соответствии с Венской конвенцией о праве договоров. Сделано это было по следам событий 22-го года, осени 22-го года, когда США подняли панику на предмет того, что Россия якобы собирается использовать ядерное оружие по Украине. США вступили в контакт с целым рядом стран, там, с Китаем и с Индией. Мол, сообщите России, что ни в коем случае этого делать нельзя, и мы всячески накажем. По итогам всей этой, ну так прямо скажем, суеты, в России, собственно говоря, было принято решение, что ну, с американцами, в то время с администрацией Байдена, просто в принципе нельзя уже иметь дело. И среди всего прочего отменено было в последний момент заседание совместной комиссии по договору, которое как раз должно было рассмотреть вопрос о возобновлении инспекций, которые не проводились по причине ковида. Затем просто пошел пересмотр всех обязательств России в области контроля над вооружением. Вот, в частности, заморозили договор по СНВ, окончательно вышли из договора по обычным вооруженным силам в Европе, который был в замороженном состоянии, дай бог памяти, года с 2007 или 2008. Понизили статус как бы, участия России в договоре о запрещении ядерных испытаний. То есть отозвали ратификацию, спустив, так сказать, этот статус до того самого, в котором находится США, которые подписали, но не ратифицировали. Плюс еще, естественно, в ходе войны Украина наносила удары по стратегическим силам России, хотя это уже было немножко позже, на самом деле, что лишь только укрепило как бы, позицию в том, что никаких инспекций на местах сейчас там быть не может.
Иными словами, договор был действительно нарушен Москвой, хотя у нее, с вашей точки зрения, были весомые основания это сделать и даже формальные оправдания. Еще одним важным поводом стало то, что Белый дом называет американским отставанием от России – в поддержании своего ядерного арсенала. Дескать, Россия совершенствовала свое ядерное оружие, в то время как США не обращали на свое оружие большого внимания. Это веский аргумент?
Во-первых, никто не запрещал США заниматься тем же самым. Давайте честно скажем. В США в течение длительного уже времени стоял на повестке, конечно, вопрос о замене носителей ядерного оружия, во-первых. Потому что все те носители, которые сейчас стоят на вооружении, они уже очень старые. И просто пора менять чисто по возрасту. Во-вторых, еще в 90-е годы США, так сказать, в торопях, что называется, фактически свернули свой оружейный ядерный комплекс. В результате была потеряна, так сказать, возможность производить компоненты ядерного оружия, очень многие, практически все, в том числе плутониевые сборки. И само производство оказалось теперь все намного дороже. И США сейчас постепенно, со срывом сроков, идет, в общем-то, модернизация всего арсенала. Производство боеприпасов очень, так сказать, небольшое, с разработкой ракетки, затяжки и так далее и тому подобное. У России была ситуация совершенно другая. После распада СССР пришлось фактически заново создавать особенно ракетный комплекс, потому что очень многие производства остались за пределами России. И потом замена стратегических носителей, с необходимостью которой столкнулась Россия, привела к тому, что в 2000-е и в 2010-е годы замена в основном была произведена. То есть получилось, мне кажется, в основном по техническим соображениям, так что Россия в основном завершила, еще нет, но в основном завершила замену устаревших носителей, а США это сейчас только начинают делать. Что касается производства боеприпасов ядерных, то, собственно говоря, до конца это не было демонтировано. Поэтому Россия, опять же, так сказать, хотя значительно в два раза, так судя по всему, сокращенно по сравнению с советским временем, но какое-то производство там, конечно, сохранилось. То есть, опять же, Россия оказалась в несколько более выгодном положении.
Николай, действие СНВ-3 прекращено. Немало аналитиков делают сейчас акцент на том, что вместе с этим договором окончательно разрушена система договоров по контролю за вооружениями, в том числе ядерными. Это произошло впервые за много десятилетий. Стрелки знаменитых часов судного дня приближаются к отметке ядерной катастрофы.
Это чисто символическая вещь. Я, честно говоря, особо всерьез эти самые часы не воспринимаю. Непосредственно какой-то, так сказать, опасности и угрозы, в общем-то, нет на самом деле. Надо просто понимать, что стратегический баланс – штука весьма устойчивая. Какие-то изменения появятся лишь только через сколько-то лет. Мне кажется, лет так через 5-7 мы действительно ощутим, что это происходит. Но, тем не менее, беспокоиться нужно в том плане, что в отсутствие вот этого регулирования гонки вооружений, которое обеспечивал договор, все страны начинают, естественно, принимать решения о модернизации, о новых программах, о наращивании, исходя из планирования по худшему варианту, когда вы не знаете, что конкретно произойдет там через 5-7 лет, правильно? Через несколько лет может наступить такая ситуация, когда все эти программы уже примут необратимый характер. А со временем просто возникнет серьезный дисбаланс в стратегическом балансе, так сказать, все будут просто бояться друг друга. Короче говоря, очень похоже на 50-60-е годы.
Что дальше? Остаются шансы на достижение новых договоренностей? Или нас ожидает ядерное соревнование без правил?
2009 год, истек предыдущий договор, СНВ-1. Стороны заключили вот этот вот договор по СНВ, но это было просто сделано для того, чтобы сохранить предсказуемость, контроль и все прочее на то время, пока стороны согласовывают новый договор, более продвинутый, охватывающий намного большее количество областей стратегического баланса. Но эти переговоры так и не начались. Та задача, которая сейчас стоит, это задача старая, это та задача, которая встала в 2011 году и которая так и не была решена. Суть в том, что еще тогда, еще при Обаме, проявились очень серьезные расхождения между взглядами сторон на то, что должно быть в новом договоре. США настаивают на том, чтобы ограничивать в договоре не носители ядерного оружия, как это было всегда, а боеприпасы ядерные, ядерные боеголовки. Но Россия, с своей стороны, хотела рассматривать также обычные вооружения в обычном оснащении, большой дальности, и противоракетную оборону, и ударные космические вооружения. США-то они хотели. Сейчас просто все возвращается, что называется, на круги своя. Вопрос, будет ли политическая воля начать серьезно разговаривать и рассматривать все вопросы. Или все сохранится, как было при Обаме, Нет, мы рассматриваем лишь только то, что мы хотим рассматривать, вот, а все эти ваши хотелки, они нас не интересуют.
Президент Трамп давно говорит о том, что будущая договоренность обязательно должна включать Китай, поскольку китайский ядерный арсенал постоянно увеличивается, и нельзя оставлять крупную ядерную державу вне системы контроля за вооружениями. Казалось бы, разумный аргумент.
Мой разумный аргумент в том плане, что Китай наращивает. Да никто не знает, когда Китай остановится, на каком уровне. Они уже значительно увеличили свой развернутый арсенал, причем они сейчас развертывают очень современные ракеты, по-настоящему современные. Все это уже, так сказать, вполне по-взрослому, потому что все как привыкли, что у Китая маленький арсенал, да еще вдобавок настолько устаревший, что, так сказать, его фактически запустить-то будет невозможно в случае какого-то конфликта. Поэтому, конечно, есть желание включить Китай. Сами китайцы не хотят. Они говорят, что у нас все равно очень мало по сравнению с вами. Ну, понимаете, в чем дело? Во-первых, даже то количество, которое уже есть сейчас, и это порядка 600 боеголовок, это уже вполне, так сказать, прилично. Это где-то 1/3 от того, что имеют США и Россия стратегических вооружений.
Мы вернемся к разговору с Николаем Соковым и Стивеном Бланком. Оставайтесь с нами.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Россия – могильщик договора СНВ-3. Мои собеседники – Николай Соков и Стивен Бланк. А реалистично это требование Трампа привлечь Китай к договорному процессу, или оно губит надежды на достижение любого соглашения о сокращении или контроле над ядерными вооружениями?
Это весьма сложно реализуемая идея. И я бы, честно говоря, сейчас не спешил с Китаем. Все-таки надо просто с ним продолжать, так сказать, разговор. Вот, и надо находить какие-то аргументы, чтобы они послушали. Это во-первых. А во-вторых, и Москва, и Пекин, собственно, говорят. А если включать Китай, надо тогда и остальные включать. Хотя бы официальные стороны Великобритании и Франции. А те не хотят. Вот у них чисто китайский аргумент. У нас слишком мало ядерного оружия. Причем французы наиболее жесткую в этом плане позицию занимают. И я, честно говоря, подозреваю, что китайцев будет легче уговорить, чем французов.
Казалось бы, в интересах России было бы присоединение Пекина к ядерному соглашению. Но Москва, насколько я понимаю, если не на стороне Китая, то во всяком случае помалкивает.
Россия не на стороне Китая. Россия говорит, что вы там сами с китайцами договариваетесь. А Трамп все просит, ну вы уговорите китайцев. Москва не будет уговаривать китайцев. Сейчас с Китаем очень хорошие отношения. В ближайшее время останутся хорошие отношения. Тем более, что мотивация для китайцев наращивать ядерное оружие — это прежде всего, конечно, сдерживание США. Китай наконец-то почувствовал себя сверхдержавой. Они очень долго сомневались, отнекивались. Нет, мы не сверхдержава, мы пока развивающимся. Они, короче говоря, себя почувствовали сверхдержавой. Вот, а если вы сверхдержава, то вам нужно очень надежное сдерживание, стратегическое.
Еще одна из давних претензий США к договору СНВ-3 заключалась в том, что в него не включено тактическое или нестратегическое ядерное оружие, в котором у России многократное преимущество перед Соединенными Штатами. Критики СНВ-3 настаивали на том, что будущее соглашение должно учитывать и этот вид вооружений.
Это достаточно серьезная и сложная тема, прежде всего в техническом плане, я бы сказал, потому что все носители нестратегической дальности, так скажем, тактические, средней дальности, они все практически имеют двойное назначение. Та же самая ракета может нести ядерный боеприпас и обычный боеприпас. Обычный способ подсчета по ракетам, он здесь просто не годится. Надо считать боеголовки. А это раньше никогда не делалось, и вообще сложная и очень большая головная боль. В конце концов, к этому придут, тогда, собственно говоря, автоматически будут включены и боеприпасы для нестратегических носителей.
Николай, из того, что вы говорите, можно сделать вывод, что достижение соглашения в нынешних обстоятельствах – вещь едва ли возможная.
И отсутствие договора систем международной безопасности, оно сходу в быстрые сроки ощутимо не будет. У нас реально есть окно возможности снова согласовать несколько договоров, которые все-таки будут как-то ставить все военные программы в определенные рамки. Я поэтому считаю, что у нас есть лет 5, наверное, для того, чтобы согласовать новый договор, который может быть либо двусторонним, либо он может быть пятисторонним. Я не верю, честно говоря, что Россия и Китай согласятся на трехсторонний договор, они обязательно потребуют включения Великобритании и Франции. Согласовать можно все. Лично мой опыт ведения переговоров, а я участвовал в переговорах по нескольким соглашениям, он, собственно говоря, говорит о том, что договориться можно по любому вопросу. Всегда можно достичь соглашения. Для этого нужно, во-первых, политическое решение, политическая воля, и, во-вторых, необходимо терпение. Между прочим, такие вот переговоры в формате рабочих групп велись примерно 2 месяца в 2020 году, еще при первой администрации Трампа. Вот, и они велись примерно месяц или полтора в конце 2021 года при Байдене. Я разговаривал с участниками этих переговоров с американской стороны. Вот они с удивлением отметили, что когда ты начинаешь как бы влезать в существо вопросов, то выясняется, что расхождения между позициями сторон вовсе не так велики, как это кажется по официальным заявлениям.
Вы, в общем, с пониманием относитесь к позиции России. Насколько я понимаю, считаете ее действия в области контроля за ядерными вооружениями разумными. Но что бы вы ответили критикам Кремля, которые утверждают, что Москва нарушала, если не все, то очень многие договоры, что она выполняет только те положения, которые ей выгодны, что ей нельзя доверять? У вас противоположное мнение. Вы считаете, что Москва готова пойти на договоренности и готова их выполнять?
Знаете, да. У меня здесь нет сомнений. Я бы сказал, что Россия в чисто таком теоретическом как бы плане в самом деле видит значительную пользу в соглашении по контролю над вооружениями. Что касается соблюдения, здесь была очень интересная штука. Произошла на переходе от Советского Союза к России. А вот Советский Союз в основном соблюдал дух договоров, а не букву. Вот это создавало достаточно, так сказать, интересные прецеденты. Вот был большой скандал вокруг нарушения договора по ПРО с Советским Союзом, когда СССР построил радар в районе Красноярска, что было запрещено договором. Его построили просто потому, что там было бы дешевле. Намеренного нарушения не было. И более того, когда военным указывали, что это нарушение буквы, то они говорили, просто американцам объясним, они все поймут. Американцы просто сказали, нарушение текста, все, точка. А в России сейчас немножко иное. Сейчас Россия использует все юридические возможности, которые предоставляет с текстом. Ухищрение юридических, это вот действительно было привнесено уже в 90-е годы, это новое. Но прямого нарушения не было.
Мне кажется, это не очень убедительный аргумент, особенно если учесть, что и США, и их союзники по НАТО, например, публично обвинили Москву в нарушении договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности.
Вы знаете, я в этом плане расскажусь с очень многими своими знакомыми. Я считаю, что договор по РСМД развалился вовсе не потому, что там было там нарушение или не было нарушение, всякое могло быть. Да, прежде всего потому, что стороны не воспользовались никакими возможностями из тех, что у них были, кстати сказать, для решения этого вопроса.
Одно дело – причина краха договора, другое дело – его прямое нарушение.
Существуют определенные процедуры, как решаются подобные вопросы. Эти процедуры не соблюдались. Американцы сказали, что вы нарушили, вот, Москва сказала, нет, мы не нарушили, и, собственно говоря, ты припирались. Был способ определения того, какова реальная дальность ракеты. Вот самый занавес, на самом деле уже было это поздно, на самом деле, даже предлагать. Россия предложила этот способ использовать. США сказали, вот, что нам это не нужно, мы и так знаем, что вы нарушили. Все, понимаете? То есть там было просто чисто препирательство. Ну да, можно говорить о нарушении в том плане, что США сказали, да, что вы нарушили. Вот. Но это просто, понимаете, предполагает 100% доверие тому, что сказала американская разведка. А ни одна разведка в мире не дает 100%, понимаете.
Если посмотреть на общую картину, можно прийти к выводу, что Россия, можно сказать, инициирует новую гонку ядерных вооружений. Взять хотя бы ее гиперзвуковые ракеты, о которых с гордостью говорит Владимир Путин. Ракеты, способные нести ядерные боеголовки, или ядерные торпеды, предназначенные для ударов по США. Американцы отвечают своими гиперзвуковыми ракетами и готовы к наращиванию своих ядерных сил. Разговор идет даже о новом классе атомных боевых кораблей. Как вы думаете, не сделал ли Кремль ошибку? Не стоит ли ему остановиться?
Нет, остановиться, конечно, надо всегда вообще, так сказать, всем. Китаю, в том числе Великобритания с Францией, кстати сказать, сейчас тоже вступают в гонку вооружений со своим европейским сдерживанием и так далее. То есть вот лучше остановиться всем. Что касается гиперзвуковых ракет, а также вот так называемых экзотических, собственно говоря, речь идет о двукрылатой ракете с ядерным двигателем «Буревестник» и о торпеде большой дальности тоже с ядерным двигателем «Посейдон». На самом деле разработка всех этих систем, она была мотивирована ожиданием того, что США создадут систему противоракетной обороны. Эти системы предназначены для того, чтобы преодолевать систему противоракетной обороны. Всегда можно договориться, как еще было сделано в 70-е годы, о том, чтобы регулировать и наступательное, и оборонительное вооружение. Вот это вполне реально договориться. Лучше договариваться сейчас, но да, я не уверен, что есть политическая воля, что есть политические условия, вот, и что есть достаточное терпение для того, чтобы эти переговоры вести.
Таково мнение Николая Сокова. Стивен Бланк считает, что проблема не столько в отсутствии политической воли, сколько в наличии давнего скепсиса относительно готовности России выполнять свои договорные обязательства.
Я вижу две главные причины прекращения действия соглашений о сокращении ядерных вооружений. Первое – дух, захватывающее наращивание Китаем своего ядерного потенциала, отказ Пекина ограничивать себя любыми международными обязательствами. И администрация Трампа, как и администрация Байдена до нее, вполне, на мой взгляд, справедливо отказывалась подписывать новые соглашения по контролю за вооружениями без учета этого фактора. Второе, Россия в последние десятилетия также значительно обновила и расширила свой ядерный арсенал. Это якобы происходило в рамках ограничений, предписанных договором СНВ-3. Но когда имеешь дело с Москвой, нельзя быть ни в чем уверенным. Она нарушала практически все договоры в области контроля за вооружениями. Есть свидетельства применения России химического оружия в Украине, несмотря на его запрет. Известно, что у Советского Союза был крупный арсенал биологического оружия. Россия, скорее всего, располагает биологическим оружием, на что указывает использование биологического оружия против оппонентов режима Путина, находящихся за рубежом. Российская ракета «Орешник», прототип которой был создан около 15 лет назад, была создана в нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мало того, прототип «Орешника» ракета «Рубеж» разработана в нарушение договора СНВ-3, поскольку, учитывая радиус ее действия, ее можно отнести к межконтинентальным баллистическим ракетам. Иными словами, для Соединенных Штатов не имеет смысла подписывать новое соглашение по сокращению или ограничению ядерных вооружений до тех пор, пока Россия не докажет готовность выполнять уже взятые на себя обязательства, и Китай не согласится стать участником этих договоренностей.
Господин Бланк, Николай Соков не считает, что отсутствие договоров о контроле за ядерным оружием приведет в обозримом будущем к печальным последствиям. Он предполагает, что в течение 5-7 лет будет достигнуто новое соглашение. Согласны?
Да, возможно, что будет заключен договор о контроле за вооружениями, но шансы на это невысоки. Китай не прекратит наращивать свой ядерный арсенал. Они сделали ставку на это и инвестировали в выполнение этой задачи огромные средства. В свою очередь, Соединенные Штаты начали масштабную модернизацию своего ядерного арсенала, и ее темпы будут высокими, по меньшей мере, до тех пор, пока в Белом доме находится администрация Дональда Трампа. Мало того, приоритетом Трампа является система противоракетной обороны «Золотой купол». Никто не знает, осуществима ли эта идея, будет ли эта система эффективной, но русские сильно встревожены. Проблема в отношениях с Россией неизменна. В своей политике безопасности Кремль руководствуется двумя навязчивыми идеями. Первая – Россия является постоянным потенциальным объектом агрессии со всех сторон. Вторая – Россия – великая страна, и ее должны признавать в этом качестве. Единственный способ для них утвердить себя в этой роли в глазах мира – поддерживать крупнейший ядерный арсенал, наращивать его. В результате в России всегда существовало мощное лобби, выступающее за создание новых типов ядерного оружия, под предлогом того, что Россия не может позволить себе отстать от Соединенных Штатов, Китая, кого угодно. То есть, я думаю, Москва будет стремиться увеличить свой ядерный потенциал. К этому нужно добавить, что Кремль способствовал распространению ядерного оружия, в частности, его созданию Северной Кореи, что вынуждает США учитывать возможность ядерного конфликта с Северной Кореей для защиты Южной Кореи и Японии, своих союзников. Распространение ядерного оружия может представлять в будущем большую угрозу, чем рост арсеналов США или России. У Пхеньяна уже есть 60 или 70 ядерных зарядов. В том, что касается Китая, то никто не знает, когда он остановится. Их программа расширения ядерного арсенала на полном ходу. В этом я вижу основную опасность сегодня.
Вы думаете, Китай не присоединится к договору о сокращении или ограничении ядерных вооружений, несмотря на призывы Вашингтона?
Нет, если только не произойдет принципиального разворота китайской политики. Я не специалист по Китаю, но с точки зрения обеспечения безопасности у них достаточно ядерного оружия для сдерживания любого потенциального противника. Что их заставляет наращивать свой ядерный потенциал, я не знаю. Теоретически это оружие может быть применено и против России, поэтому Москва, казалось бы, должна была быть заинтересована в трехстороннем договоре США и Китая. Не секрет, что Россия не сможет защитить себя с помощью обычных вооружений в случае конфликта с Китаем.
Знаменитые часы судного дня, как никогда близки к полуночи, то есть ядерной катастрофе. Как вы относитесь к таким прогнозам?
Ядерное оружие, его угроза присутствует постоянно. Взять хотя бы российское вторжение в Украину. По некоторым подсчетам из Москвы уже прозвучало более 130 угроз применения ядерного оружия. Изменит ли что-то отсутствие договора СНВ? Сказать трудно. Скорее всего, эти угрозы несколько уменьшили решимость западных столиц помочь Украине. С другой стороны, Запад помогает Украине. Российская армия не способна одержать верх. За свое минимальное продвижение она платит гигантскую цену. Украинцы наносят удары по российским стратегическим объектам, по Москве, но российские угрозы остаются угрозами. Россия не решилась прибегнуть к ядерному оружию.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Россия – могильщик договора СНВ-3. Моими собеседниками сегодня были Николай Соков и Стивен Бланк. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, доступный на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».